Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствую вас. Мы, я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня вместе с нами и с вами здесь, в этой студии, протоиерей Вячеслав Переведенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово в Московской области, неподалеку от Черноголовки. Здравствуйте, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
Мы с вами выходим в канун Дня Победы. Это очень памятная, простите все, что я сейчас скажу, банально, но это очень памятная дата для любого человека, который живет в нашей стране. Хотя вот мы тут с друзьями, которые преподают историю в вузах, в школах, вот совсем недавно, буквально на днях обсуждали, они это могут судить по своим студентам, школьникам, и становится понятно, что эта дата все дальше и дальше уходит. На государственном уровне она, конечно, приподнимается, очень приподнимается. Может быть, в этом есть что-то искусственное, потому что любая война, она постепенно уходит из человеческой памяти, не из учебников истории, это никогда не будет стерто навсегда, точно так же, как мы помним про войну 12-го года и считаем ее, несмотря на поражение на Бородино, все равно какой-то славной нашей русской исторической страницей. Про Первую мировую войну никто не забывал, хотя ее как раз вторая там во многом вытеснила. Но точно так же все дальше и дальше от нас уходит Вторая мировая война, Великая Отечественная война, уходят ветераны, их стоят совсем уже немного теперь. Мне кажется, что это довольно закономерный процесс. Опять же, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, не принизить чей-то подвиг, но исторический процесс есть исторический процесс. Вот, но тем не менее, День Победы для каждого из нас, и я думаю, что для каждого из нас, сидящих в этой студии точно, это все равно день особенный. Вот вы как священник, как можете объяснить такое отношение, не государственное, не торжественно-парадное, а вот такое отношение каждого из нас, из людей, живущих в России, к Дню Победы?
Ну, мне кажется, здесь как-то не надо ничего особо придумывать, все правда, понятно. Это не просто наша история, не просто наша память, это та история, которая на самом деле имеет отношение к каждому. И вы, конечно же, правильно сказали, что все меньше и меньше остается среди нас ветеранов, да, тех людей, которые, собственно, эту победу сотворили и подарили. Но так или иначе, мы еще их помним, мы жили вместе с ними. Да, и для нас это было очень важно. И мы стараемся как-то передавать, рассказывать это своим детям, которые уже, конечно же, так сказать, вот мои дети не застали, например, моего деда, который прошел всю войну, да, вот, потому что он, хотя и прошел войну и остался живой, но вот, так сказать, они уже родились после, да, так сказать, его смерти. Но я им стараюсь это рассказывать, и, в общем-то, несмотря на то, что, и это понятно, и в этом я не вижу ничего как-то такого, так сказать, ну, не знаю, дурного, то, что этот праздник, правда, так сказать, во многом сейчас так окружен таким официальным, так сказать, ну, вот...
Вниманием.
Да, вниманием, помпезностью, так сказать, да, кого-то это раздражает, кого-то, так сказать, оставляет это равнодушным, но все равно это какая-то история, которая, вот, так сказать, живет буквально вот среди нас, да, в нашей памяти, это важно как-то рассказывать.
А в вашей семье, вот вы упомянули про вашего деда, который прошел войну, какие самые яркие для вас воспоминания с того, что он рассказывал, что так в сердце отпечаталось?
Да, знаете, я как раз хотел об этом вспомнить, потому что для меня это, в общем-то, долгое время было какой-то очень серьезной такой загадкой. Вы знаете, есть какие-то вещи, которые вот, ну, не могут не поражать. Вот меня всегда поражало, когда я приезжал куда-нибудь, так сказать, далеко, в глубинку, там, вот, встречался, может быть, с незнакомыми людьми, там, где-то, там, словом говоря, за чашкой чая, и мы начинали разговаривать, и люди, которые почти ничего не видели, но всегда они разговаривали, рассказывали о чем-то таком для них важном, да, вот, так сказать. И, как правило, это были какие-то армейские рассказы. Вот в армии, да, вот люди, так сказать, вот это запоминали, значит, и рассказывали-то красочно, смешные истории, то курьезные, там еще чего-то. И вот и я, так сказать, обратил внимание, что это почти всегда. То есть самые яркие впечатления у людей, которые, может быть, уже прожили там не один десяток лет, а вот 2 года они когда-то в юности там были в этой армии, значит, и вот это все запомнилось. И вот на этом фоне мне всегда удивляло, что когда я разговаривал с дедом, но то, что он сам никогда о войне не заговаривал, это, ну, точно. Он вообще был у меня такой человек, сказать, ну, скорее, ну, неразговорчивый, как-то где-то в себе всегда, но в то же время, сказать, ну, вполне мог и пошутить, и поговорить. Вот, на эту тему никогда, ничего. Он никогда не одевал на себя там ордена и медали, у него было их много. А я любил, будучи еще мальчишкой, их, ну, как-то рассматривать, смотрел там орден Красной Звезды, у него 2 ордена славы, вот, ну, много было, так сказать, медалей, за отвагу, например, медаль. Он прошел, собственно, всю войну с 41 по 45, с сентября 41, закончил 10 мая в Праге, вот. И я вот, единственное, что он говорил, я говорю, дед, а вот эта вот медаль, когда, за что там? Он тоже ничего не рассказывает, ну, это на Курской дуге, он танкистом был, а это вот так вот, а вот Кёнигсберг брали, вот там, вот, ну, то. И я даже как-то на него обижался, когда уже стал чуть постарше, помню, я с бабушкой говорю, бабушка, ну, в чем дело, почему? Почему не рассказывают? Ну, он говорит, я сама не знаю. Вот, он никогда об этом не говорит.
Тоже дед не рассказывал практически. Да. Или рассказывал какие-то такие общие истории, которые, ну, в общем, даже и не запоминаются. И никогда не носил медали орденов, хотя тоже было 2 ордена. И просто всегда пиджак, если какое-то мероприятие, связанное с войной, с встречей с однополчанами, только планки.
Ну, да, ну, я деда даже, у него пиджака-то, наверное, не было, вот, все это в деревне, вот, телогрейка была, пиджак, ну, наверное, был где-то, так сказать, просто я никогда, никогда не видел его в пиджаке, вот, и она вот что вспомнила, что когда он вернулся с войны, он на нашем Большаке, это деревня большая, там несколько улиц, Липецкая область, и вот наша улица называлась Большак, там много дворов было, да, он был чуть ли не единственный, который вернулся живой, и, в общем-то, в каком-то смысле, сказать, ну, даже испытывал по этому поводу какую-то, вот, сказать, да, неловкость такую, да, а когда еще узнали, а вот это вот удивительно, как это все происходит, что он был в плену, а он был в плену, в страшном плену, под котел под Изюмом, под Харьковом, да, в 42-м году, ну, там страшный был, сказать, вот этот плен, но им удалось вырваться, более того, это уже сейчас я узнал, на самом деле он считался погибшим, и до сих пор там под Харьковом есть обелиск, вот он стоит там, где его имя, Танкушин Алексей Михайлович.
Среди погибших?
Погибших,
он же погибший. А похоронка пришла?
Вот, похоронка не пришла, вот. Но он вырвался из плена, и как раз после этого окружения был этот знаменитый приказ, да, не шагу назад, сталинский, так сказать, его сразу бросили под Сталинград, и, в общем-то, оттуда уже вот началось, так сказать, шествие туда, на, так сказать, на запад, и вот это вот то, что он был в плену, это всегда вызывало подозрения, да, так сказать, у людей там и чего и как. В общем, да, не любил где-то рассказывать, и вот как раз совсем недавно, я хотел бы сейчас вспомнить, я где-то, скорее всего, на Фейсбуке наткнулся на один такой отрывочек из, ну, из фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь». Там вот, если помните, есть такой персонаж, его Висбор, Юрий Висбор играет, и там вот такой небольшой диалог с девушкой, который вот мне очень многое объяснил. Эта девушка вот спрашивает, Алик, так зовут этого героя, Юрия Висбора, а вы когда-нибудь прививали себе яд Курара? Вы, Алик? Я? Нет. Я не прививал себе яд Курара. Мне приходилось иметь дело с более приятными вещами, например, с сиренью. Однажды я пролежал 4 дня в кустах сирени. В сиреневом садочке? Вот именно. Но вот только было одно маленькое неудобство. Вокруг были их танки, а впереди было наше минное поле. И сирень была крупная. Вот такие грозди болтались в прицеле. С тех пор я не люблю запах сирени. Вот мне кажется, вот эта память, да, этот запах сирени у тех, кто прошел через эту войну, от него никуда не уйти. И именно это и в каком-то смысле, ну что ли, закрывало их уста, да, потому что про это невозможно рассказать. Невозможно передать вот этот опыт, весь этот ужас и восторг, в войне много чего есть, тем, кто там не был, и невозможно, и, в общем-то, не очень понятно, а зачем, да, вот, потому что для нас, и особенно вот сейчас, да, мы говорим, что время входит вперед, мы, да, это слава, это победа, это доблесть, это свершение, сказать, это правда, сказать, слово священное здесь вполне уместно, когда мы говорим о Великой Отечественной войне. Но в войне, в любой войне, тем более в такой страшной войне, всегда есть как бы много граней. И это доблесть, и героизм, и победа, и ужас, нечеловеческий ужас, и страдания, нечеловеческие страдания, и боль, и страх, и унижение. Все это есть тоже. И на войне есть место героизму и полету духа, такому, который может в мирной жизни, ну, просто невозможно проявиться, да, и в то же время и как бы обратная сторона, да, и подлость, и предательство, и все это вместе. И вот, мне кажется, ну, вот тех людей, кто это помнит, кто это сохранил, их все меньше и меньше, и скоро их вообще среди нас не будет, и, ну, да, во многом мы как бы утрачиваем, наверное, вот это ощущение, это чутье, и отсюда, как мне кажется, даже появляется какое-то такое, ну, для меня очень странное такое бравирование даже вот войной там, да.
Вот, можем, на колеечке.
Можем повторить, да, там еще чего-то. Вот мой бы дед никогда бы не сказал, что мы можем повторить. Вот просто, понимаете, для него это было бы совершенно, сказать, да, говорит, нельзя это повторять.
Это как раз это исходит от людей, которые очень сильно от войны отстоят, и вот этой эмоциональной памяти просто не имеет. Остался только факт, вот историческая данность, что мы победили, и этой данностью легко распоряжаться. А вот той внутренней боли, наверное, в сердце нет.
Ну да, ну понятно, что человеку свойственно, и это в этом нет ничего дурного, это очень замечательно, свойственно, ну, испытывать какую-то гордость, да, испытывать, так сказать, такое вот ощущение своей какой-то причастности к чему-то великому. Это замечательно совершенно. И как раз плохо, когда этого нету, да, когда человек как бы этого не чувствует, когда он как-то, у него в жизни нет этого измерения, да. Но в то же время есть и опасность, да, есть опасность вот такого какого-то, сказать, ну, и искажений, даже опошления, так сказать.
Вопрос, как пользоваться этим вот фактом сопричастности великому? Можно его как бы вверх или вниз? Вот?
Ну и нагнетание тоже, мы же из истории хорошо, наверное, помним, что предшествовало 41-му году. Это безудержная милитаризация. Очень хорошо это показано в Михалкова в «Утомленных солнцем» первой части, как все это катится, в общем, в эту самую пропасть довольно осознанно и задолго до начала войны.
Ну, ощущение того, что война неизбежна, оно было, конечно, ну, тотально. Да, это было так, и к войне все готовились. И, понимаете, здесь можно по-разному все это оценивать. Это очень непростой такой разговор. Но мне кажется, вот, например, в каком-то смысле правды можно задуматься над словами вот Дмитрия Быкова, который вот последний свой роман «Июнь», да, он, собственно, посвящен вот именно этим предвоенным годам и этому предвоенному поколению. И одна из таких вот мыслей, да, о том, что в каком-то смысле во многом это поколение, это время было спасено войной, да, как вот это парадоксально, что значит, что, как можно, как может эта страшная беда оказаться вот таким вот спасением, но это так. И если говорить, например, про историю с церковью, да, это тоже мысли, в общем-то, совершенно не оригинальные, и очень многие ее проговаривали, продумывали, что в каком-то смысле именно эта страшная война и спасла и церковь, хотя она была, ну, сильно, так сказать, уничтожено.
Вы почти имеете в виду 43-й год?
И вот... Нет, даже не 43-й год, хотя и это какое-то, так сказать, тут это тоже неоднозначное, так сказать, такое вот решение. Но в принципе...
Разрешил проведение собора.
Да, и... ну, не, даже не про... Не, нет, я имел в виду не про это, но просто реально, так сказать, что такая беда случилась, когда уже было не до этого, не до того, чтобы, так сказать, там, все... Она, правда, всех объединила. Не сразу, кстати, это тоже очень интересно. И на первые месяцы, когда были страшные поражения, когда было столько пленных, русская армия никогда не знала столько пленных за всю свою историю. Никогда.
Ну, и это первая война в новых условиях, поэтому...
Да, но еще и во многом потому, что люди не очень понимали, с кем они воюют и за что и так далее. А вот когда стало понятно, а понятно стало достаточно быстро, да, потому что было быстро понятно, что делает, что делают нацисты на этих территориях, которые они охватывают. Вот тогда, да, тогда было понятно, что это уже война, правда, не на жизнь, а на смерть, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово в Московской области, сегодня проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим накануне Дня Победы об этом дне, о нашей памяти, и о Дне Победы конкретно, и о Великой Отечественной войне вообще. Вот смотрите, вы сказали очень, мне кажется, важные слова о том, что о том, как передать вот эту эмоциональную память, которые люди вашего поколения получали иногда невербально, просто живя рядом со своими дедами, которые войну прошли. И вот вы рассказывали про вашего дедушку, который мало говорил. Может быть, этим молчанием было сказано намного больше, чем могло бы быть сказано любым рассказом. Но все-таки вы жили рядом, ну, так или иначе вы с ним общались, и впитывали это без слов, просто, что называется, из контекста. А вот... Про ваших детей вы сказали, это уже некий шаг от этих событий. И вы стараетесь, может быть, что-то им рассказать, пересказать, но все равно это уже пересказ ваш. И есть такое мнение, что вот этим, вот этой эмоциональной памятью, которая впитана вами просто из воздуха, в принципе, ну, невозможно поделиться. Вот, и невозможно, если ты ее не чувствуешь сам, то пересказывать, ну, можно, интересно, но ее не передать полностью. И вот, допустим, мои дедушки и бабушки – это все-таки дети войны уже. То есть мой прадед тоже дошел до Берлина и был кавалеристом. Я помню фотографию, где мой прадед и мой дед, и его сын. И он маленький мальчик, но видно, что у людей разные глаза. Вот у человека старшего поколения глаза человека, пережившего войну, и глаза мальчика, который чего-то лишался, но все-таки всего ужаса пока не понимал. Там я помню рассказ своей бабушки, которая тоже ребенок войны, который рассказывал, что для нее высшей степенью какого-то наслаждения и вот желанного в целом, больше чего невозможно помыслить, было напиться чаю с сахаром и белого хлеба с маслом. Вот это была высшая планка, которую девочка могла только себе представлять, вот, что может быть в жизни этой более счастливого и радостного, чем это. Но это уже другого рода воспоминания для меня, чем то, что вы рассказываете про деда. Это все-таки воспоминания о эмоциональном опыте детей войны. Так вот, мой вопрос в чем? Какой может быть, если может быть, эта ниточка, чтобы все-таки передавать это следующим поколениям? Вот Леша сказал не случайно, что современные молодые люди все дальше и дальше отстоят от памяти этой. Но мы же можем хотя бы пытаться какой-то маленький ручеечек пускать. Вот что здесь для вас может стать таким средством этот ручеек пустить?
Ну, вы знаете, мне кажется, слава богу, что эта возможность есть, да, и я вижу ее, конечно же, в каком-то смысле вот эта задача передавать опыт, это главная задача, то, что мы называем искусством. Вот что такое искусство, да? Искусство, на самом деле, это вот такая трансляция этого опыта. Поэт, художник, писатель, неважно, какими средствами пользуется, да, он на самом деле передает именно это. Да? Он нас не учит, там, хотя это и есть такая, может быть, литература, да, такая морализаторская, назидательная, но это плохая литература. Вот. А хорошая литература, она вот связана с тем, что ты что-то очень сильно пережил, от чего-то, над чем-то очень важным задумался, да, и ты этим делишься, да, делишься этим переживанием, этим опытом, потому что не можешь поделиться, да, и, в общем-то, талант состоит в том, что ты можешь, вот, это сделать таким образом, что человек, который этого, у него в жизни этого не было. Но встретившись с этим твоим произведением, да, войдя в этот мир твой творческий, ты это переживаешь, Да? Так устроена поэзия, так устроена литература, ну и вообще все искусство. Вот. И в этом смысле, вы знаете, ведь это удивительно, у нас о войне осталось очень много как раз тех, кто эту войну прошел, то есть не те, кто писал, вот этого почти нету. Я, по крайней мере, не знаю, что какие-то, ну, значительные произведения художественные о войне тех, кто не был на войне. Хотя, казалось бы, вот какой материал, да, взять и написать какую-нибудь там сильную вещь, роман, значит, потому что, ну, война — это всегда, да, это драма, это, может быть, даже какой-то там, не знаю, и детектив, и все что угодно, столько, так сказать, всего материала, человеческих судьб, характеров, значит, но этого ничего нету. А что у нас есть? У нас есть как раз великие произведения тех, кто эту войну прошел. Кто был сам на фронте, и они это оставили. И вот смотрите, буквально я никогда об этом не задумывался, и вот просто опять, ну, совсем недавно, так сказать, как-то это вот бросилось мне в глаза, очень сильно меня поразило. Ведь есть такое поколение наших с вами дедов или прадедов, вот, которое почти все было истреблено на войне. Да, 22-й, 23-й, особенно 24-й год.
У меня дед 22-го года, весь израненный в 44-м вернулся.
24-й год, их осталось живых.
Это самые молодые.
17 лет. 17 лет, 41-й год. 3%. 3%. Представляете?
Так вот, да, простите, исходя из этого всего, ведь что мы можем передать? Только то, что война – это самое страшное изобретение человечества, то, что Бог не создавал человека для убийства другого человека. И как раз то, когда мы говорим о какой-то бравурности, когда мы говорим, что мы можем повторить, когда мы видим вот эту романтизацию войны, от этого становится немножко страшно, когда читаешь Николая Никулина «Мои воспоминания о войне». Понимаешь, что самое страшное, что придумал человек в своей жизни, за всю свою историю, да, это война, и можно сколько угодно говорить, что это свойственно человеческой природе, что человек это, сейчас простите, не, это не эпитет, а это биологический термин, что человек это животное, и тут и дальше начинается подстраивание того, что один вид может быть сильнее другого. И вот вроде как это естественно, да, выводится на то, что это естественно, а это противоестественно, и мне кажется, что для христиан это очевидно, но, тем не менее, все равно звучит периодически и от разных людей, в том числе христиан, к сожалению, можем услышать о том, что война, ну, это же война, война, это героизм, война, это вот где Бог, там и правда, правда может быть на войне и Бог на войне вроде бы как Бога и нет. И читаешь «В окопах Сталинграда» или Никулина «Мои воспоминания о войне» и понимаешь, что это просто только грязь и больше ничего. А как мы можем передать своим там, детям, ученикам, если там речь идет об учителях, которые постоянно говорят о войне, вот именно это единственное, то, что война – это самое страшное, что может быть. И ничего в ней хорошего нет, и романтичного тоже ничего.
Ну, смотрите, Леша, да, я думаю, что здесь... Это очень непростой такой разговор, да? Говорить о том, что война – это только грязь, это все-таки говорить, в общем-то, не всю правду. Здесь могут быть две крайности, да? Одна – это такая правда героизация, так сказать, войны, и романтизации, и все, в общем, понятно, мы про это уже, так сказать, мы сказали. Но и второе тоже будет не все правда. Война – это, правда, страшная беда, страшная трагедия, но она происходит с людьми, и это такие вот, условно говоря, пограничные ситуации. Знаете, в свое время Виктор Франкл, который 4 года провел в нацистских концлагерях, в жутких совершенно условиях, причем это известный австрийский психолог, психиатр, вот... И он оказался в этих лагерях в каком-то смысле, в общем-то, тоже очень, очень интересно, да, потому что он мог уехать, у него были все возможности, вот, но не могли уехать его родители, уже старые пожилые люди, и он понимал, какая судьба ждет, и он остался, чтобы просто быть вместе с ними, вот, и, в общем, и он, и его жена оказались в лагере, и вот, выйдя из лагеря, он написал свою знаменитую книгу «Психолог в концлагерь», которая стала, правда, таким бестселлером, и там есть такая мысль, мне кажется, она очень важная, он в свое время был учеником Фрейда, и, выйдя из лагеря, он в каком-то смысле стал, так сказать, на позицию прямо противоположному своему учителю. Если Фрейд говорил, что человек, оказавшись такой, ну, что ли, пограничной ситуации, ситуации, когда вот все вот эти вот одежды, культуры с него будут сорваны, кем бы он ни был, профессором или там, значит, инженером или обыкновенным каким-то рабочим, да, вот когда просто речь идет о выживании, все люди становятся равными, они, правда, превращаются вот в таких вот животных, да, и они живут исключительно инстинктами, да, это вот... Ну, такое понимание человека, представление человека, в общем-то, далеко не глупого ученого, да, Зигмунда Фрейда. Фрейда. А Франкл сказал, что когда он там оказался, он увидел совершенно другую картину, что как раз именно вот в этих ситуациях, жутких ситуациях, нечеловеческой ситуации, когда правда, вот, сказать, ну, вот речь идет о том, чтобы прожить хотя бы до вечера, дожить, люди, да, очень многие, становятся животными, и хуже животных. Но многие как раз становятся и намного больше того, чем они просто были даже в обыденной жизни. Да? То есть это такая вот развилка. Ты можешь пойти или вверх, или вниз. И, собственно, он говорил, вот те, у кого был смысл, ради чего им жить, да, они не просто выживали, да, а они, так сказать, ну, в общем-то, ну, духовно возрастали. И это на самом деле, так сказать, так. И мы это тоже видим и в тех же произведениях о войне, да, вот, так сказать, где, да, потому что если бы это была только грязь, то там бы не было места ни подвигу, ни героизму, ни жертвенной любви, ну, а это все было. И это все, все это есть, и это ни в коем случае нельзя забывать. Я... Просто начал говорить про 24-й год, потому что мне хочется к этой мысли вернуться, потому что меня поразил вот один факт удивительный. Я, ну, такой, я вижу в этом такой, ну, что ли, промысел Божий, да, мистическое какое-то событие. Среди, как я уже сказал, ну вот, родившихся в этом 24-м году, которым к 41-м году было 17 лет, молодых людей в живых осталось только 3%. Но именно... этого года рождения очень многие писатели-фронтовики, понимаете, там...
Астафьев.
Астафьев, Окуджава, Василь Быков, Юрий Бондарев,
Александр Межеров,
Борис Васильев, они все 24-го года, да, они все прошли вот войну, сказать, сначала там, ну, Окуджава там не так долго, потом был просто ранен и, сказать, комиссован, вот... И это удивительно, да, вот как бы их Господь сохранил для того, чтобы, так сказать, они могли про это рассказать. И вот когда вы спрашиваете, как мы можем к этому опыту вот как-то прикоснуться, да, конечно же, мы должны читать их книги и эти стихи, это поразительно совершенно.
Мы к этому обратимся, надеюсь, в следующей части нашей программы. Напомню, сегодня в светлом вечере протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святого Николая Чудотворца в деревне Макарово в Московской области. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».